Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 386-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем послание к римлянам, и мы остановились на 11 главе, на очень непростом месте. Тут очень важно не перепутать. Апостол Павел говорит о еврейском народе и о язычниках. 7 стих 11 главы послания к римлянам. «Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И дальше продолжается цитирование из Ветхого Завета, 9 стих. «И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлёю возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». И вот тут есть одна тонкость, которую нужно учитывать. Порою людям кажется, что Израиль был слеп, а потому и не увидел. И, соответственно, не принял Господа. То есть в таком случае получается, что с Израиля спросить невозможно. Какой смысл спрашивать с незрячего, слепого человека от того, что он чего-то не увидел? Но штука в другом. Израиль сначала проявил непослушание, а потом ожесточился. Он сначала предпочел не замечать, а потом ослеп. Дело в том, что указания на Христа были в истории Израиля с самого начала. Возможность увидеть была у Израиля с самого начала всей этой истории. Информации у них было больше, чем у многих других людей. Они отказались от света, они не приняли свет, потому они и ослепли. Кстати, ровно так же бывает в наших отношениях с Богом. Это не то, что Бог такого милого, хорошего, доброго человека отправляет в ад. Но человек сам решает и говорит, я хочу быть без Бога. Соответственно, и в вечности он оказывается в том единственном месте, где Бога нет. И вот это место и называется ад. Когда человек отвергает Евангелие, вот тогда такого человека сложнее всего достичь. В 9 стихе мы видели цитату о трапезе. Трапеза – это пир, символ материального благополучия и процветания. Пиры у израильтян принципиально отличались от языческих. Язычники приглашали Бога на свои встречи. Ну, а у иудеев Бог сам приглашал людей на трапезу. То есть это Бог приготовил трапезу и приглашает туда людей. Не мы приглашаем Бога, но Бог приглашает нас. Вот это израильское сознание. Так они понимали. Пир не мы устраиваем, мы заодно Бога приглашаем. Пир устраивает Бог и приглашает туда нас. Ну а что получается, если пир без Бога? А вот 9 стих, это цитата из Псалма. «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлёю возмездие им». Это пир, который подобен языческому пиру. То есть израильтяне начинают пировать так же, как это делают язычники. И вместо того, чтобы доверять Богу, давшему пищу, давшему все это благосостояние, люди начинают доверять самой пище или самому благосостоянию. Бог дает свет, чтобы люди увидели. Но люди отвергают свет, а потому и остаются слепыми. Вспомните, пожалуйста, в связи с этим, кстати говоря, разговор между фарисеями и человеком, который был рожден слепым в 9 главе Евангелия от Иоанна. Вообще все события 9 главы Евангелия от Иоанна как раз про это. Фарисеи делают выбор не видеть. Именно поэтому они не видят. Ну а теперь мы с вами подходим к разговору о смысле избрания израильтян. И этот смысл не просто в том, чтобы израильтянам было хорошо. Опять-таки, часто люди представляют себе жизнь так, как будто Бог избирает человека просто ради него самого. Нет, Бог избрал израильтян для того, чтобы проповедовать спасение язычникам, чтобы мы с вами услышали слово, чтобы мы с вами услышали проповедь Евангелия. Когда мы говорим о первой церкви, когда мы говорим о первых апостолах, надо помнить, что это были люди еврейской национальности. И это не стыдно, наоборот, это почетно. Это Божие благословение, которое он проявляет. Итак, читаем 11 стих 11 главы послания к римлянам. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» Речь идет о израильтянах, которые отпадают от Бога, которые предпочитают не идти за Богом. И Павел продолжает и говорит: «Никак». И вот тут смысл, на который мы уже указывали. «Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Оказывается, то, что происходит, имеет смысл. В первом стихе 11 главы был вопрос: «Неужели Бог отверг народ свой?» Речь шла о том, что будет дальше, и о том, что означают те отношения между Богом и человеком или Богом и израильским народом, которые есть на данный момент. Неужели Бог навсегда отверг свой народ? И мы приходим к тому, что никак, мегенойто, да, невозможно, даже нельзя предположить такого. В 11 стихе вопрос, похожий по структуре, являющийся на самом деле развитием вопроса первого стиха. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Это продолжение, это развитие. Мы узнаем, и опять-таки ответ мегенойто, никак нет, не может этого быть. В первом стихе вопрос о будущем состоянии израильского народа. В 11 стихе вопрос о смысле того, что происходит сейчас. Да, Бог примет свой народ, да, будет покаяние остатка Израиля, и это покаяние происходит частично уже сейчас, но все же от отвержения не уйти. Все же ситуация серьезна. И тогда вопрос: зачем Бог делает именно так? Зачем он поступает именно так? И вот тут мы находим ответ на этот вопрос. Интересно, что христиане, даже из язычников, снова и снова приезжают в Израиль. И вот когда группа христиан из нееврейской страны приезжает в Израиль, всякий раз, когда это происходит, а это происходит каждый день и по много раз в день, так вот, всякий раз при этом исполняется Римлянам 11.11. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Вот последовательность, которая происходит здесь. Израильтяне пали не навеки. Сейчас, при падении большой части израильского народа, начинается время язычников. Но дальше все закольцовывается. Потому что язычники, языческие христиане, которые при этом славят Бога Яхве, являются таким сигналом, если хотите, таким будильником для израильского народа. Потому что израильтяне задумываются о том, что же происходит. Израильтяне задаются вопросом: может быть, мы чего-то не увидели? Может быть, мы предпочли чего-то не видеть? Читаем дальше, 12 стих. «Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их». Придет время, когда израильтяне будут приняты Богом как народ. Но пока это время не пришло. Помните, Иаков в книге «Деяния апостолов», 15 глава, говорит о том, что Бог сегодня призывает язычников. Это была важная тема Иерусалимского совета. Ранней церкви надо было это понять. Да, сегодня Бог призывает язычников, но потом Бог восставит и призовет к себе также израильский народ. Интересно также, что и в дни Пятидесятницы на самом деле спаслось не так много людей, израильтян в процентном отношении. Мы с вами привыкли думать о том, что ну вот 3000 человек, вот мужчин 3000, да, присоединилось к церкви, потом присоединялись еще. Это Пятидесятница и то, что было дальше, после Пятидесятницы. Там, где 3000 мужчин, там женщины и дети, их еще больше. Но ведь израильтян, которые приходили тогда на день Пятидесятницы, было существенно больше. Эти несколько тысяч, которые в тот славный день Пятидесятницы присоединились к церкви, все равно были неким остатком по сравнению со всем населением Израиля. Я считаю, кстати, что величайшее пробуждение, описанное в Священном Писании, произошло даже не в день Пятидесятницы. Я имею в виду величайшее по количеству людей. По значимости, да, конечно, это схождение Святого Духа, это начало церкви. Но вот по количеству людей пробуждение в Ниневии, которое Бог совершил через неуверенного, непослушного пророка Иону, это пробуждение по количеству людей превосходит то, что мы с вами видели в Пятидесятницу. Я также считаю, кстати, что очень большое пробуждение будет во время Великой Скорби и в Тысячелетнем Царстве, когда церковь уже будет взята, мы с вами об этом будем говорить, но огромное количество и язычников, и иудеев придет к Богу. Это будут огромные, серьезные пробуждения. И это все еще впереди. Но сегодня, задумываясь о еврейском народе, мы, христиане, просто не имеем права быть антисемитами. Не имеем такого права просто потому, что Бог дал еврейскому народу особую задачу. И никто, кроме еврейского народа, эту задачу не решит. 13 стих и 14 также прочитаем. «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Знаете, я в восторге от апостола Павла. Он обращается к аудитории, в которой есть и евреи, и язычники. И некоторые моменты послания к римлянам явно написаны для еврейской аудитории. Но тут он обращается к язычникам. Он говорит, я через вас хочу возбудить такую ревность в хорошем смысле, ревность в израильском народе. Не придет ли и часть этого народа к покаянию? Он говорит, да, я проповедую среди язычников, но я хочу проповедовать также и иудеям. Он рассказывал иудеям о покаянии язычников для того, чтобы мотивировать иудеев к покаянию. В качестве примера расскажу короткую, но весьма показательную личную историю. Как вы знаете, у меня достаточно слабое зрение, и я активно общаюсь с незрячими, слабовидящими людьми. И вот вы знаете, я не могу избавиться от ощущения, которое действительно меня постоянно преследует. Это ощущение желания проповедовать незрячим и слабовидящим людям. Эта аудитория очень тяжелая порою, да, тяжелая, потому что там много людей, обиженных на Бога, обиженных на эту жизнь, а людей с огрубевшими сердцами. Да, такие люди есть в любой аудитории, но в этой аудитории мне порой кажется, что их больше. И все же я хочу, чтобы эти люди каялись и рассказывая своим незрячим и слабовидящим друзьям о том, как люди приходят к Господу, я постоянно думаю о том, что «Ребята, а вы? Я так хочу, чтобы и вы совершили этот путь. Я так хочу, чтобы и ваши сердца открылись Богу». Интересно, что Павел занимается тем, что ему действительно близко. И Павел получает от этого огромное удовлетворение. Смотрите, «Вам говорю язычникам, как апостол язычников». Я прославляю служение мое. Вот это прославляю служение мое. Понятно, что прославляет он не просто сам факт служения. Слово «прославляю» здесь можно переводить и так. Я воздаю Господу славу за это служение. Павел занимается тем, чем ему нравится заниматься. Он не жалеет о том, что несет апостольское служение язычникам. Но он постоянно думает о своем народе, а о тех, кто близок ему по крови. Вот по духу уже нет, а по крови – да. И он хочет, чтобы они близки были также и по духу. Павел занимается тем, чем ему нравится заниматься. Друзья, а вы? Вот вы нашли то служение, которое приносит вам подлинную радость, подлинное удовлетворение. Вы нашли тех людей, к которым ведет вас Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда доводится встречаться с людьми, которые просто стонут от своей работы и от своего служения. Они отлично понимают, что занимаются не своим делом, но бросить этого уже не могут. 15 стих 11 главы послания к Римлянам. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» О чем он говорит? Думаю, что лучшие времена, друзья мои, у нас еще впереди. Смотрите, если отвержение их примирение мира, иными словами, даже в этой ситуации, когда Израиль отверг Бога, даже в этой ситуации, которая может показаться очень тяжелой, и она является очень тяжелой, через это отвержение Израиля происходит примирение мира со Христом. Да, Римлянам 8 глава, 28 стих, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так вот, если даже в этих тяжелых обстоятельствах ситуация на самом деле не такая тяжелая, то что же будет дальше? То что будет принятие, то есть когда Израиль примет Христа, как не жизнь из мертвых, как не воскресение того, что казалось мертвым, что казалось уже совершенно безжизненным. Знаете, одно время нам часто говорили про светлое будущее. Это светлое будущее на земле мы пытались строить. Мы предполагали, что когда-то будет лучше. В детстве я тоже был заражен этим ожиданием будущего. Мне казалось, что в каждой стране должна произойти революция. И должен быть социализм, потом коммунизм. Я только удивлялся, слушая новости, последние известия по радио, почему эта революция происходит так медленно. И мне казалось, что сейчас пачками начнутся революции в разных странах. Я помню себя, два таких эпизода из своего детства, когда я прибежал в одном случае к бабушке, в другом к маме, с восторгом. Оба эти эпизода были в 70-х годах. В одном случае я прибегаю и кричу: «Мама! В Анголе революция! Классно! Здорово!» Я думал, что ну вот еще одна страна сделала шаг вперед. Ну ладно, Ангола. Другой эпизод. Я тоже услышал что-то в новостях про революцию. И точно так же прибежал к бабушке. И кричу: «Бабушка, как здорово! В Афганистане революция!» Вы понимаете, мы с вами ждем, что будет лучше. Внимание! Лучше не станет. Лучшее, конечно, впереди. Да, впереди. Но лучшее не в земном измерении, а лучшее в том, что приготовил нам сам Бог. Многие сегодня пессимистичны в отношении к будущему. И, наверное, этот пессимизм обоснован, если смотреть с земной точки зрения. Но если эту точку расширить, то и пессимизму не будет места. Потому что мы увидим настоящее будущее, увидим то, что приготовил нам Бог. Возвращаемся к 16 стиху 11 главы послания к Римлянам. «Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви». О чем идет речь здесь? Что это за начаток? Начаток – это можно переводить так же, как и первый плод. первый плод отделялся или освящался для Бога. Это означало, что и весь урожай посвящается Богу. Вот смотрите, что происходит здесь в 16 стихе. Начаток, первый плод израильского народа, посвящен Богу. Любой израильтянин скажет, что праотцы Израиля – это Авраам, Исаак, Иаков. Авраам, Исаак и Иаков были призваны Богом и посвятили свою жизнь Богу. Соответственно, и весь израильский народ имеет особое положение. Начаток свят, то и целы. Если корень свят, то и ветви. Вот эта отделенность для Бога распространяется и на всех остальных. Я никогда не буду антисемитом. Для меня такая возможность закрыта, и позиция такая абсолютно неприемлема. Да, 17 стих разъясняет, что происходит еще. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Да, еврейский народ или большая часть еврейского народа отвергли Христа. Мы с вами сейчас, в наше время, находимся на этом месте. И мы не имеем права превозноситься перед этими людьми. Знаете, что такое пригородная электричка вечером в пятницу? Особенно летом, да, когда все едут на дачу. Ну, начнем с того, что в эту электричку зачастую не сядешь. Если сядешь, то в лучшем случае встанешь, и ты будешь утрамбован, и ты будешь ждать, когда же кто-то выйдет и освободится хоть одно место. И потом, если ты будешь рядом с этим местом, то у тебя есть шанс это место занять. Но даже в таком случае шанс твой на самом деле невелик. Так вот, мы с вами сегодня называемся христианами, имеем общение с Богом по одной причине. Потому что ветви отломились. Вот по этой причине, другой просто нет. И тут возникает такой ответ плоти, ответ вполне объяснимый, ответ хвастливый. 19 стих. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Это весьма отрезвляющее предупреждение. Мы с вами стоим перед Богом не на основании членства в церкви, не на основании каких-то документов, которые нам кто-то дал, и уж тем более не на основании нашей национальной идентичности. Мы с вами стоим перед Богом только и единственно на основании Божьей милости. Вот другого основания у нас нет, другого основания у нас быть не может. Знаете, то, что говорит апостол Павел, во многом свершилось сегодня. Это пустые церкви в так называемых христианских странах. Это люди, которые называют себя христианами или еще пока называют себя христианами, но души их пусты, как те церкви. Это внешняя религиозность. Это праздник без смысла. Это благодарение без благодарности. Это торжество без радости. Но давайте вспомним, что происходило с Израилем, с теми израильтянами, которые называли себя таковыми, но таковыми не являлись. Если это могло произойти с ними, то нечто похожее может произойти и с нами. Знаете, когда в один прекрасный, и в данном случае я говорю это совершенно без иронии, в один прекрасный день церковь будет взята от земли, когда Бог придет за своей церковью и возьмет ее, я думаю, что в следующее же воскресенье во многих поместных церквях соберутся люди и затянут ту же свою песню, даже не заметив происшедшего. Как сказал один человек про учебное заведение, христианское учебное заведение, в котором он работает, он говорит: «Знаете, если Дух Святой нас вдруг оставит, мы этого даже не заметим». Таково, к сожалению, состояние современного христианства. Как человек с большим опытом и пасторского служения, и общения с миссионерами, и миссионерского служения, могу сказать две вещи. С одной стороны, Бог совершает удивительные дела, и мы можем много-много рассказывать о том, как Евангелие проповедуется в самых разных странах мира. С другой стороны, зачастую самые неприятные, самые тяжелые воспоминания бывают именно от общения с христианскими организациями, от того, что ты видишь внутреннюю сторону этих самых христианских организаций. Как сказал один мой знакомый бизнесмен, если бы в бизнесе работали так, как вы порой работаете в своих служениях, то вас бы давно из этого бизнеса уволили. Читаем дальше 21 стих 11 главы послания к римлянам. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Перед нами два примера. С одной стороны, пример отвержения для тех, кто отверг Бога. Это Божья справедливость, и по справедливости эти люди отвержены, потому что они сами сделали первый шаг. С другой стороны, перед нами Божья милость, и это милость к тем, кто приходит к Нему. Даже это отвержение, оно не финально. Даже это отвержение может быть изменено, и Бог снова может принять тех, кто был отвергнут. Даже слепому Бог может дать зрение. Даже тому, кто потерял зрение, кто стал слеп в свое время по своему выбору. Я молюсь, чтобы израильтяне были спасены Богом, как и мы с вами сегодня спасены. Но также я молюсь о покаянии номинальных христиан. Особенно тех, у кого когда-то была живая вера, а потом не осталось ничего, кроме законничества и традиции. Я верю, что Бог в своей милости обращается и к таким людям, как обратился Он к каждому из нас. В следующий раз мы с вами продолжим нашу беседу. Я надеялся сегодня завершить 11 главу послания к римлянам. Не успеваем уже это сделать сегодня, значит, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.